Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Прямо сейчас следим за тем, что творится на московских дорогах, следим, что на лентах новостей, и обсуждаем главные темы. Продолжаем все, что было предыдущие два часа. Ну, смотрите, прямо сейчас семибальные пробки, это то, что нам показывает карта пробок Яндекса. 7 баллов. Сегодня уже вот в данный момент в прогнозах фигурируют 9-бальные пробки к 7 часам вечера. Прямо сейчас 7, к 6 вечера 8, к 7 часам 9-бальные пробки возможны. По городу передвигается 726 тысяч автомобилей. Это на 4% больше, чем было в прошлый четверг. Ну вот Яндекс в 7, а ЦОДД в 6 баллов оценивает ситуацию прямо сейчас. Напомню, прогноз на 7 вечера 9-бальные пробки. Ну то есть надо полагать как минимум 9-бальные. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 10 минут, это история о том, что ЛДПР собирается добиваться освобождения члена партии Фургала через помилование от президента, то есть они работают над помилованием. Насколько велики перспективы появления такого помилования, в данном случае речь идет о 30-летии ГКЧП, поговорим прямо сейчас. А еще одна тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это сообщение о том, что Россия не станет закупать иностранные вакцины от коронавируса. Означает ли это, что и за свои собственные деньги граждане на территории России такую иностранную вакцину поставить не смогут? Поговорим, напомню, через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение РИА Новости. Прямо сейчас белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов говорят, что планируют вернуться в Белоруссию через 2-3 недели. И вот цитата. Они хотят, чтобы возвращение было ярким. Пока никаких других подробностей на ленте агентства РИА Новости нет. ТАСС в эти минуты сообщает, что мэра Краснодара выписали из больницы после перенесенного коронавируса.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Владимир Жириновский, лидер либерально-демократической партии, или, как теперь принято обычно говорить, просто ЛДПР, сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что их партия готовит проект амнистии, приурочив ее к 30-летию ГКЧП. Еще Жириновский сказал, что они попросят амнистировать тех, кто совершил не самые страшные преступления. А дальше добавил, мы будем за Фургала биться. Если его вину сумеют доказать и будет обвинительный приговор, может быть, это не подпадет под амнистию, тогда мы будем применять обращение к президенту с просьбой о помиловании. Мы постараемся, чтобы Фургал побыстрее оказался на свободе. Так сказал Жириновский. Но ведь главный-то вопрос, во-первых, если ты работаешь над идеей проведения амнистии, то вот, например, такая идея провести амнистию к 30-летию ГКЧП. Насколько это уместная история, и можно ли говорить, что на практике у ЛДПР это получится? Ну и второе, а что такое не самое страшное преступление? 7373948, телефон прямого эфира. Как вы относитесь к идее очередной амнистии? Ну вот, к примеру, годовщине ГКЧП. 7373948. Этот номер можно набирать для того, чтобы выйти в прямой эфир. Можно писать через смс-портал +7 925 4 8 94 8 или через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Мы ждем прямо сейчас в эфире эксперта общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, почетного адвоката России Дмитрия Краснова. Надеюсь, он с нами прямо на связи. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, ну, во-первых, с вашей точки зрения, высока ли вероятность того, что вот эти усилия партии ЛДПР приведут к появлению очередной амнистии?
Ну, то, что, значит, амнистия регулярно случается, и это, в принципе, вся история и царской, и советской, и современной России говорит об этом. Амнистии, да, они есть, они появляются регулярно. Вот различные праздники или события, амнистии бывают, и это реально совершенно.
Теперь дальше. Они говорят, что они хотят продвинуть идею амнистии к 30-летию ГКЧП. Тут уже начали писать праздник, что ли, непонятно. Ну, то есть, к любой дате можно попытаться устроить амнистию?
Ну, обычно там день ребенка, день женщины, день защиты женщин, день ребенка. Раньше в советское время было там 20 лет КПСС, там 20 лет Октябрьской Великой Революции, там, то есть это были обычно такие праздники, там День России, ну, не знаю, что там связанные с Днем Победы обычно бывают, но с Днем ГКЧП, мне кажется, это такая смелая политическая идея, потому что однозначного ответа на то, хорошо ли, значит, то, что было ГКЧП или нет, в нашем обществе, мне кажется, нет. и принятие амнистии под такую тему может расколоть наше общество, с моей точки зрения.
Тогда следующая история. Жириновский, когда говорил о том, что ЛДПР работает над идеей амнистии к 30-летию ГКЧП, сказал, что они собираются попросить амнистировать тех, кто совершил не самые страшные преступления, а потом сказал, мы будем за фургалы биться. Так вот, что такое не самые страшные преступления? И какие преступления никогда не подпадают под амнистию?
Ну, по практике, значит, в советской стране, современной России, обычно амнистия касается преступлений небольшой средней тяжести, то есть тех преступлений, за которые предусмотрена санкция, пройти не более 5 лет, лишение свободы. Это первое. Во-вторых, соответственно, это касается обычных женщин, детей, пенсионеров, инвалидов. Вот. Насколько мне понятно, и то, что как бы мы располагаем информацию из прессы по поводу фургала. Фургал обвиняется в тяжком преступлении, там, совершение убийств 2 и более людей. То есть, где предусмотрено до 20 лет лишения свободы или пожизненно. Мне неизвестно, чтобы были амнистии по такой категории делам. И, соответственно, я очень сильно сомневаюсь, что амнистия может коснуться фургала в этой части.
Тогда еще одна громкая история судебная последних дней. История обвинения Михаила Ефремова. То, что ему вменено в вину, и то, из-за чего он отправился в колонию на 8 лет, это может попасть под амнистию?
Ну, неосторожное преступление подпадает под амнистию. То есть они могут быть подпадать. Но срок, на который был осужден Ефремов, соответственно, по этой статье предусмотрена санкция лишения свободы от 5 до 12 лет. Ефремов получил 8 лет. С моей точки зрения, амнистировать человека, совершившего даже неосторожное преступление, но, в принципе, это является преступлением тяжким. Я думаю, что вряд ли Ефремов попадет под амнистию по этой статье.
Понял, спасибо. Дмитрий Краснов, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам и почетный адвокат России, был с нами на прямой связи. Маловероятно, что такая амнистия получится, и уж почти совсем невероятно, что, к примеру, фургал под эту амнистию сможет попасть. Тем более, что вот 692-й пишет, фургалу приговор-то вынесут года через 2 или через год. 7373948. Сама по себе идея амнистии. Пусть за не самые страшные преступления, возвращаясь к цитатам из Владимира Жириновского. Как вы к этому относитесь? Да, прошу.
Юрий, здравствуйте. Дамир, Москва. Юрий, очень хорошо отношусь к амнистии. Много лет назад, в 10 классе, нам историку задали вопрос, а как вы относитесь? Он сказал, хорошо. На вопрос, почему, он сказал, если из 10 человек 2 или хотя бы 1 выйдет, который осознал и больше не попадет, можно отпустить все 10. Но вот если хотя бы 1 человек, который осознал и больше не попадет, рецидивисты, они все вернутся. Все как бы, но вот тот один, который осознал и который ради него стоит делать такую амнистию.
Понял, спасибо.
Я с этим полностью согласен.
Понял, спасибо. 7373948. Ну ладно, пусть не в честь ГКЧП. Ладно, Виталий из Филей пишет, лучше в честь 300-летия Российской империи, к примеру. Тем более, что в ЛДПР, как полагает Виталий, любят имперскость. Нет проблем. А Никитец услышал из того, что говорил Дмитрий Краснов, только то, что теоретически Ефремову может повести, адвокаты могут помочь. Но когда он говорил по неосторожным преступлениям, там есть отягчающие обстоятельства. И срок совсем другой. 7373948. Но у нас очень часто люди хотят слышать только то, что хотят слышать. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый. Сан Саныч, меня зовут.
Да, прошу.
Ну, знаете, я всецело за амнистию, вот, за все, любые амнистии, как можно больше. Но, разумеется, не по тяжким, потому что у нас в нынешней странной ситуации у нас процент оправдательных приговоров ничтожно низкий в суде. Он ниже, чем в СССР и ниже, чем в царской России намного. Поэтому, может быть, если хоть кто-то выйдет по амнистии, это уже будет благо.
Скажите, ну тогда еще одна вещь. Ну, я думаю, что не только вы знаете про низкий процент оправдательных приговоров, тоже не только вы знаете, что большая часть людей все-таки по непотяжким преступлениям осуждены. А почему к амнистии так болезненно относятся?
Кто болезненно относится?
Граждане.
Потому что очень большая часть граждан озлоблена теми или иными, так сказать, противоправными действиями и власти, и разгулом преступности, например, в 90-е, да и в часть нулевых годов. Конечно же, так сказать, люди относятся к этому, ну как же так преступник и выйдет, понимаете? понимаете. А то, что там сидит большая часть людей, которые там, ну, действительно совершили преступление по неосторожности, там, по, там, не знаю, ну, по каким-то совершенно нелепым причинам, там, да, я уж не беру уголовников, там, и тяжкие какие-то преступления, которые связаны с насильственными действиями и так далее, но сидит действительно очень много и, ну, за экономические преступления, в конце концов, предпринимателей, которые, может быть, там особо-то и не украли ничего. Те, кто украли много, те реально не сидят. Вот, поэтому, конечно же, я за амнистию. Вот, это как, ну,
понял. Так что... Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Девальвируется понятие наказания за преступление, полагается, роковая. Еще раз. Когда вам говорят о том, что очень мало оправдательных приговоров, когда говорят, что переполнены тюрьмы, это не девальвирует понятие наказания за преступление, с вашей точки зрения? Тут важно понять. Я против амнистии, пишет Никитец, так как человеку дали срок в строгости закона, поэтому будь добр отсидеть. И вот отсутствие оправдательных приговоров вас не останавливает. Интересно, каков процент населения России, кто находится в местах лишения свободы, и сколько последствий? Хочется узнать Игорю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Вы знаете, я думаю, да, меня, извините, Антон зовут. Значит, вот у меня мысль такая, что очень сильно люди ассоциируют с 53-м годом, и не более того. То есть просто вот амнистия вот того времени очень сильный отпечаток наложил на тому понятию.
Понимаете, вот Дмитрий сейчас пишет, я из тех, кто не понимает амнистии, и дальше смотрите, что он пишет. Давайте не будем сажать, кого не следует, а кого посадили, тут пусть сидит. Вот это же странный подход, согласитесь?
Очень странный. Я тоже абсолютно не согласен с этим подходом.
То есть, если мы ошиблись, давайте перевернем страницу.
Да, вот я считаю, что это неправильно.
Понял, спасибо. Спасибо. Мариетта пишет, народ хочет возвращения ГУЛАГа, а вы про амнистию. Народ хочет возвращения ГУЛАГа, вы полагаете? Народ не понимает, кто попадет в этот ГУЛАГ. 7373948. Вот Арбат Реал, который, в общем, обычно не самые мягкие оценки приводит. В данном случае пишет, амнистия по нетяжким и экономическим статьям, это вполне нормально. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я... Ну, я к амнистии как бы более нейтрально отношусь, а вот это вот, когда говорят, что оправдательных приговоров меньше становится, может, это и есть то, что судебная наша система лучше стала работать.
Вы допускаете такое?
Ну, да.
Просто, а почему бы и нет? Просто их настолько мало, и было, и стало. Это не проблема.
Ну, я считаю, что преступника все равно выпускать нельзя, если ты даже и совершил мелкое уголовное...
Подождите, еще раз. Даже если мы ошиблись, все равно сиди.
Не, ну если ошиблись, то это да, исключение из правил. Но я считаю, что это 1 на 1000.
Ну то есть вы как раз... Я понял.
По амнистии, и сколько они еще преступлений совершат. Даже если мелких. Если даже у бабушки отнимут сумку с продуктами, это тоже горе для бабушки.
Понятно, это про другое. Если человека осудили, значит, они ведь рассматривали доказательства по этому делу. Может быть, действительно эти доказательства обычно качественные. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел бы сказать по количеству оправдательных приговоров. Ну, у нас сравнивают с Западом, но у нас же совершенно по-другому следствие идет. У нас на этапе ведения следствия отсеивается масса подозреваемых. И в суд идет только когда следак уже там 100% доказательства нарыл. Дело.
То есть, а следователи, они вот настолько 100% работают, что вот эти 99% того, что в итоге принимают их сторону судьи, это нормально?
Ну, это не 99, давайте...
А сколько?
Статистика немножко другая. Ну, я вам сейчас не готов сказать точно, но не 99. Это такая прям цифра, знаете, прям...
Давайте первая. Я прямо сейчас при вас буду смотреть, что пишут по этому поводу в интернете. Статистика оправдательных приговоров в России. Вот что первое выдает, 2018 год. Доля оправдательных приговоров незначительно выросла и составила примерно 0,3%. То есть неоправдательных приговоров 99,7%.
Окей, хорошо, здесь вы меня уделали. Но в любом случае, сравнивать нашу статистику и статистику Запада, мне кажется, некорректным, потому что...
Понял. Логика, которую вы привели, тоже понятна. Дмитрий пишет, есть другие механизмы, можно же пересматривать дело, можно обжаловать, просто взять и скопом выпустить по амнистии было бы неправильно. Виталий из Фили, если у нас мало оправдательных приговоров, это скорее вопрос к судьям, это же они выносят окончательное решение, это они должны лучше думать, тщательнее относиться к рассмотрению дела. Впрочем, Виталий пишет, что амнистия — это дело хорошее. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Меня зовут Александр, и послушать людей, конечно, очень интересно. Я когда-то охранял таких товарищей, и вы знаете, там больше рецидивистов, нежели чем обычных людей, которые попали туда, ну, случайно. Понимаете?
Да, вы просто объясните, к чему вы ведете насчет амнистии.
Я веду к тому, что случайных людей там очень мало.
Вы
отпускать людей по амнистии, в основном это мало кого заденет, кто там по случайности.
А про прощение, когда вам говорят, про милосердие, когда говорят, про нетяжкие преступления?
Ну, вы знаете, просто люди не касались этим народом, который милосердие не заслужит.
Понял. Спасибо. ЛДПР, напомню, собирается добиваться, готовит проект амнистии, которая приурочена могла бы быть к 30-летию, к примеру, событий вокруг ГКЧП. И кроме того, как сегодня заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» Владимир Жириновский, ЛДПР хочет добиваться освобождения Фургала. Пусть даже не этой амнистией, а, к примеру, помилованием от президента.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И срочное сообщение, такое бывает нечасто, поэтому я решил прямо сейчас даже зачитать его. Международная федерация плавания утвердила смену спортивного гражданства Татьяны Белоногов. Британская спортсменка, которая выступала за эту страну, теперь тренируется у российского специалиста, и спортивное гражданство Татьяны Белоногов теперь изменено на российское.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Газета «Известия» пишет сегодня, что Россия не станет закупать иностранные вакцины от коронавируса. Россия будет использовать только отечественные препараты в ходе вакцинации населения от коронавируса нового типа. «Известия» пишут об этом, ссылаясь на пост предства России при отделении ООН в Женеве. Российские дипломаты в беседе с журналистами издания указали, что аналогичных позиций придерживаются и другие страны, которые обладают мощным потенциалом в сфере биотехнологий. С учетом того, что вакцинацию населения от коронавируса предполагается проводить препаратами отечественного производства, необходимость принимать обязательства по закупкам вакцин в рамках международных программ у нашей страны нет, говорят собеседники издания. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, вы можете писать и через телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Как вы относитесь к этому? И главное, важно понять, означает ли подобного рода позиция отказ поставлять такую вакцину в принципе, даже на коммерческих условиях. Или такое не предусмотрено, учитывая всю ситуацию в мире. Михаил Костинов, заведующий лабораторией НИИ вакцины и сывороток. Он профессор, доктор медицинских наук. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, если говорят, Россия не станет закупать иностранные вакцины, это значит, что и вне государственной системы, то есть в частных клиниках, за деньги нельзя будет поставить иностранную?
Нет, дело в том, что есть разные понятия. Для того, чтобы покупать вакцину, надо ее регистрировать. Значит, в основном покупает Россия на уровне государства для себя. Это одна часть. Значит, если вакцинный препарат, он будет зарегистрирован на территории Российской Федерации, значит, будет поставляться поставки, благодаря специальной компании, которая имеет такое право на вывоз за границу иммунобиологических препаратов. И тогда такие вакцины могут быть применены на альтернативной основе в коммерческих центрах.
То есть, когда говорят, Россия не станет закупать, это значит, не станет закупать на государственном уровне.
Правильно, на государственном уровне. Другое дело, что препарат, если он будет считать, что является эффективным, безопасным, самое тоже главное, дальше, то, конечно, он может и может быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Но при этом, если Россия будет иметь свой препарат аналогичный и лучше, конечно, она не будет покупать этот препарат. Но препарат может быть зарегистрирован на территории Российской Федерации.
Скажите, Михаил Петрович, по вашему опыту, как вам кажется, в ближайшее время, ну, скажем, до конца этого года, иностранные вакцины будут зарегистрированы в России?
Дело в том, что есть препарат, который проходит клинические испытания, тоже третья фаза, как наша вакцина. То есть препарат, который будет проходить тоже третья фаза испытаний, который будет совместно с этой компанией, которая изучает. Поэтому здесь, поймите правильно, что здесь не зависит наш или импортный. Главное, чтобы был препарат эффективный и безопасный для населения.
Я понимаю, тогда... но вы понимаете и смысл моего вопроса. У нас ведь есть люди, какая-то, пусть небольшая, но все-таки серьезная доля граждан, которые, грубо говоря, не доверяют отечественным.
Ну, я вам верю, ну, потому что так и есть и до сегодняшнего дня. Я больше с ним встречаюсь, потому что они хотят, хотя препарат хуже, чем наш отечественный, все равно они хотят, допустим, это препарат импортный. Поэтому здесь я говорю, что если препарат безопасный и эффективный, то он может быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Дальше, если в России, я допускаю разные варианты, если не будет препарат, то это уже не смотришь политика. Это есть, мы покупаем для защиты нации, для здоровья населения. Поэтому покупается импортный препарат. Дальше, в дальнейшем это делается трансфер технологии в ближайшие где-то 5 лет. И потом выпускается, то есть будет выпускаться здесь мы сами. То есть... препарат, если не будет у нас в России, я говорю разные варианты, то мы будем покупать импортный препарат, как и сейчас мы многие препараты покупаем. То есть не покупаем, а зарегистрируем, и при возможности, когда это за счет федеральных средств или за счет муниципальных средств, эти препараты делаются определенной когорты населения. Их очень много, можно называть их. Поэтому с коронавирусной инфекцией. Если препарат будет аналогичный нашим, безопасный, эффективный, то он будет зарегистрирован на территории Российской Федерации и будет принимать на альтернативной основе.
Так вот, если мы исходим из того, что ведь уже идет третий этап, считается, что эта вакцина более-менее безопасна, ее уже собираются, что называется, выпустили в гражданский оборот. Вот на этом фоне, если говорить, с вашей точки зрения, перспективы появления зарегистрированной иностранной вакцины на нашем рынке каковы?
Да я говорю, что они имеют право зарегистрироваться. Вот и все. Даже здесь, ну, понимаете, потому что, понимаете, как главное, что для чего она зарегистрирована? Для того, чтобы максимум охватить вакцинацию населения. Те, которые будут 5-10% не захотят отечественную, хорошо. Если хотите, пожалуйста, принимайте импортную, за это будет платить.
Вот сколько ждать тем, кто хочет? Подожду, платить буду, но вот только импортную подавай.
Ну, конечно, это в этом году не идет разговор.
Понял. Понимаете? Спасибо.
Не идет. Давайте.
Михаил Костинов, заведующий лабораторией НИИ вакцины и сывороток, профессор, доктор медицинских наук. Вот Рауль Кастро говорит: никогда выгоняйте с работы, сажайте, расстреливайте, но российскую вакцину... Или наоборот, вы... То есть тут просто никогда восклицательный знак. Российская вакцина, точка. Выгоняйте с работы, запятая, сажайте, запятая, расстреливайте, восклицательный знак. Это вы в смысле только ее или наоборот только не ее? Непонятно. В общем, в любом случае, если кто-то собирается ждать импортных вакцин, как минимум до следующего года. Все лекарства будут дорожать из-за доллара, пишет Мариетта, но ведь из всех утюгов говорят, что лекарства наши. А почему это вранье-то? Подождите. Ну, во-первых, лекарства есть наши, есть не наши. И в этом никто вас не пытается даже разубедить. Во-первых, во-вторых, есть наши лекарства, которые не совсем наши. И в этом тоже никто не пытается вас разубедить, хотя вы уверены, что это вранье на вранье. Добрый док, мы еще свой рынок не наполнили, а уже думаем о чем-то иностранном. Сначала надо выйти на промышленные масштабы по собственным вакцинопрепаратам, а уже потом только оценивать, надо или нет что-то закупать. 692-й полагает, что не будет... он уверен, почему полагает. Я, говорит, вакцинироваться не буду никаким препаратом. Не нравится вся история, это гонка фармацевтов за бабки. Привился нашей вакциной от гриппа, и все супер, это Андрей нам рассказывает 884-й. А Старлей сегодня и от гриппа, и от пневмонии как-то привился сразу. В Петербурге, пишет Григорий, набирают добровольцев на американскую вакцину. А Андрей пишет, что живет в Европе, но прививался бы именно российской вакциной. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. 177-й что-то знает о том, как втихушку для элиты закупили английскую вакцину. какую-то. Но 177-й все знает. 269-й большими буквами пишет. Сегодня станут в очередь, те, кто не верил вчера, сегодня станут в очередь за российской вакциной от COVID-19. В мир земной принесут чистую защиту от заразы рукотворной. Вот что пишет 269-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 10 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и с ужасом смотрим на карту московских пробок. Почему с ужасом? Да потому что уже сейчас 7-бальные пробки, как ожидается, к 6 вечера. Они будут 8-бальными, а к 7 и вовсе 9-бальными. Таков прогноз Яндекса, и высока вероятность, как кажется, что этот прогноз не сбудется. Ну, в худшую сторону, в смысле. 739 тысяч автомобилей на 6% больше, чем было в прошлый четверг. Это данные мэрии, Центра организации дорожного движения, которые мы видим в онлайн-режиме. Кстати, ЦОДД прямо сейчас оценивает ситуацию не в 7, а в 6 баллов. То есть чуть-чуть поспокойнее. Но, как бы то ни было, на карте пробок центр города весь красный. То есть Садовое кольцо почти на всем протяжении красного цвета, Третье транспортное на большей части, либо в одну, либо в другую сторону, обязательно красного цвета. Ну и вот, например, на Ленинградку и Волоколамку я смотрю, вот это прямая. Так тут от Белорусского вокзала до Московской кольцевой почти всегда придется исключительно стоять. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? О готовности рассмотреть инициативу о новой маркировке алкоголя, сказали в Минздраве. Зачем нужна такая маркировка? Поговорим прямо сейчас. А через 10 минут обсудим цифру. 36% граждан России работают по специальности, полученной в ВУЗе. Это немного. Или наоборот, это достаточно много для того, чтобы говорить о том, что система профессиональной ориентации в стране работает. Тема, которую мы будем затрагивать через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Мы говорим о новой системе маркировки алкоголя. Не первый день новости на эту тему появляются в ленте. Вот теперь уже и в Минздраве заявили о том, что готовы рассмотреть такую инициативу. Как сказал замминистра Олег Салагай в интервью РИА Новости, документы будут изучать, как только они поступят в ведомство. Но тут же он добавил, борьба с нелегальным алкоголем – это важный элемент снижения потребления спиртных напитков. Откуда история идет? На совещании у президента глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Ну вот, говорят, лекарства подвергаются маркировке, обувь подвергается маркировке. Это позволяет более четко отслеживать, что там правильное, что неправильное с точки зрения правильно оформленных товаров. Он говорит, надо начать с пива, потом масштабировать проект на другие виды спиртного. Но есть история, которая касается вот чего. Уже существует единая государственная автоматизированная информационная система. И, как кажется, весь алкоголь государство учитывает. Зачем тогда учитывать еще раз? Александр Романов, член правления РСПП, руководитель подкомиссии РСПП по вопросам регулирования алкогольного рынка. Александр Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что это за идея распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя и какая разница между этой системой и системой ЕГАИС?
Что это за идея? Я думаю, что на этот вопрос должны ответить те, кто эту идею предлагает. Мне, честно говоря, непонятно, что это за идея. Идея, видимо, я так понимаю, она, то есть невидима, а совершенно очевидна, она растет из той же области общей маркировки всего и вся. Вот, я извиняюсь, что я буквально на секунду чуть в сторону отвлекусь. Мне сегодня прислали материал, что, оказывается, собирается маркировать всех домашних животных, причем, что интересно, и аквариумных рыбок, и пчел, и птиц, и так далее, и так далее. Ну, вы понимаете, да?
Ну, да.
Вот, то есть маркируем все и вся. Я сразу, у меня как в голове такое предложение созрело, отмаркировать каждую песчинку на пляже, ну, когда мы все отмаркируем, ну, останется песчинки на пляже, и если песчинки не будут отмаркированы, маркированные RFID-метками, не пускать на пляж отдыхающих. Наверное, это вполне и очень красиво вписывается в логику тех, кто предлагает маркировать все и вся, и даже ту продукцию, которая уже отмаркирована. Вот вы правильно совершенно сказали, что алкогольная продукция маркируется марками через систему ЕГАИС. Система ЕГАИС существует с 2006 года, с 1 января 2006 года, и уже 14 лет она усовершенствована за это время до полного предела. Существует замкнутый цикл этой замкнутый цикл этой системы, то есть он идет от производителя-импортера, от производителя до потребителя, то есть до полки на магазинах, в магазине, когда потребитель берет этот товар, прослеживаемость полная абсолютно этой системы от бутылки до партии. И совершенно непонятно, зачем выдумывать еще очередную вот систему маркировки. А разница, когда вы спросили, вот первое, что приходит на ум, в чем разница, это разница прежде всего в цене. Марка стоит 1,5 рубля, а вот чип этот стоит RFID, стоит 50 рублей. Это как минимум. Вот, поэтому, ну, понятно, что все это ляжет на плечи потребителей, поэтому совершенно непонятно, зачем эта система, дублирующая уже отработанную и хорошо отлаженную систему ЕГАИС. Я сейчас вернусь к ЕГАИС чуть-чуть попозже, но я хочу сказать об еще одном замечательном проекте Минпромторга, который предложил маркировать не просто алкоголь, а недавно процедуру оценки регулирующего воздействия был выложен акт правительства, подготовленный Минпромторгом, о маркировке вот этими метками RFID марок, то есть маркировки, понимаете, да?
Да.
Ну, тогда мое предложение, любого нормального человека предложение будет, давайте еще вот на эти метки еще метки наклеим, чтобы отмаркировать эти метки.
Не, подождите. Да. Все-таки, вот, да. Но может быть, попытаться понять, чего хотят чиновники. Может быть, это какая-то другая система. Они все-таки говорят, как и в случае с ЕГАИС тоже говорили, что это защита прав потребителей и попытка избавиться от контрафакта. Значит, получается, ЕГАИС не помогает?
Смотрите, ЕГАИС помогает, и ЕГАИС не просто помогает, а ЕГАИС отлично работает. И тот факт, что на рынке, я имею в виду, вообще в жизни существует нелегальный алкоголь, а нелегальный алкоголь, благодаря усилиям Росалкогольрегулирования, ведь я не знаю, насколько это интересно для слушателей, но Росалкогольрегулирование за десятилетнее время его существования, ну, уже почти 11 лет, проделана колоссальная работа по искоренению нелегального алкоголя. И если раньше нелегальный алкоголь там гнали там в третью смену, там, ну, чего только не было, да, то сейчас наведен практически идеальный порядок на рынке в отношении нелегального алкоголя. Существует нелегальный алкоголь? Существует. Вот скажите, пожалуйста, сколько работает в органах полиции человек? Сколько средств выделяется на органы правопорядка? У нас существуют убийцы? У нас существуют воры, бандиты и так далее? Существует, да, ну, так сказать, по одной простой причине, потому что не существует идеального мира. Идеальный мир, он, видимо, вот вымышлен в умах вот подобных чиновников, которые генерируют вот такие вот подобные идеи, да, с маркировкой. И вот они пытаются добиться идеального мира. Да, конечно, был, есть и всегда будет нелегальный алкоголь. Был, есть и всегда будет бескомпромиссная борьба с нелегальным алкоголем. И я вам скажу, что никто так не заинтересован в искоренении и изведении с рынка нелегального алкоголя, как сами участники рынка, как сами производители, потому что это прежде всего бьет по производителям, по их интересам. Я уже не говорю про бюджет, я уже не говорю про потребителя, а, конечно, в первую очередь надо говорить о потребителе. Так вот, когда нам рассказывают вслед за вот этим вот предложением, что есть некое вот это вот приложение, где покупатели могут проверить подлинность товара через бесплатное мобильное приложение «Честный знак», замечательно, пускай вот те товары, которые у нас не отмаркированы акцизными марками, вот пускай те товары и маркируются. Там всякие эти шубы, я не знаю, что там начали. Там,
ну, там обувь уже, вот уже, я смотрю сейчас прямо, я на сайте этой компании, я смотрю, что тут уже речь идет о покрышках и о расширении списка.
Ну да, ну и вот я говорю, что единственное, что, о чем не идет речь, хотел сказать о насекомых, но о насекомых тоже уже идет речь в виде пчел. Пока что только о песчинках песка на пляже не идет речь. Но вот возвращаясь к этому замечательному приложению, мобильному приложению «Честный знак», замечательно, хорошо, пускай сапоги маркируют, если это надо, если это... и пускай будет это мобильное приложение. У Росалкогольрегулирования создано и прекрасно работает точно такое же, в смысле не точно такое же, а свое мобильное приложение по борьбе с нелегальным алкоголем, называется «Антиконтрафакт Алко». Вот у меня на моем телефоне оно закачано. Я прежде чем снять с полки бутылку и положить ее в корзину и покатить на кассу, я прикладываю телефон, мне все дает, это приложение все дает, всю информацию абсолютно, и я сразу вижу, что эта бутылка легальная, что я ее могу спокойно покупать, дарить, там потреблять и так далее, как любой потребитель, да. Поэтому вот выдумывать масло масляное — абсолютно непонятно, зачем эта идея.
Понятно.
Унификация, тут может быть такая идея унификации маркировки. Ну вот скажите мне, пожалуйста, существует вот, как все потребители, существуют евророзетки и российские розетки, евровилки и российский стандарт вилок. Вот, они разные, да, они разные, но электричество по ним течет одно и то же. Мы получаем то же самое электричество с той же самой степенью удовлетворенности, что это евророзетка более дорогая, что это вот российская розетка и вилка более дешевые, но, так сказать, качественные
совсем,
и так далее.
Я понял. Совсем да. Коротко, Димитриус, наш слушатель, пишет, а нельзя просто банально задаться вопросом, кто бенефициар этого закона насчет маркировки? И тогда, мол, станет ясно. Вот эта система, она частно-государственная, как сообщается. Она много на этом заработает?
Она частная. Давайте уж говорить. Она будет, естественно, под патронажем государства, но она частная. Частная система, и я хочу, вот, Дмитрий, я не хочу в эфире произносить имена, фамилии, так сказать, это, они все известные, вот, я отсылаю, Игорь, я извиняюсь, наверное, не совсем корректно, вот, в рамках одного средства массовой информации отсылать к другому, но я его отсылаю к недавней, буквально вчерашней статье или позавчерашней в РБК, и там все бенефициары перечислены.
Ладно.
В том числе с фамилиями и именами.
Только так, одну вещь скажите, просить. Одну вещь. Валентина просит, повторите ваше название приложения, это для проверки алкоголя.
Называется анти-контрафакт, подождите, может без тире, короче говоря,
ну,
анти-контрафакт Алко.
Понял, спасибо.
Алко.
Спасибо.
Вот она качает на телефон и будет спокойно за свои покупки. Не
спасибо,
нужно
спасибо.
Никакие выдумки.
Александр Романов, член правления РСПП, руководитель подкомиссии РСПП по вопросам регулирования алкогольного рынка. Сайт честныйзнак.рф, ЦРПТ, Центр развития перспективных технологий, совместный проект USM, госкорпорации Ростех и Elvis Plus Group Галицкого. Такой состав акционеров позволяет объединить производственные ресурсы, опыт реализации крупных трансформационных проектов, экспертизации, экспертизу в области криптографии, обслуживания сотен тысяч клиентов и технической поддержки. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, Вадим все равно уверен, пока нет государственной монополии, будет бутлегерство на алкоголь. Но в данном случае же вообще не про государственную монополию разговор идет, а по крышке кто-то подделывает, что ли, Игорь не понимает, 749-й, и разве я, придя в магазин, не должен доверять этому магазину, тоже непонятно. И тот же Димитриус, которого я уже цитировал, помните, у Райкина было выражение «справочка на справочку».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Важное заявление вице-премьер Москвы Раковой. Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на ковид, но в случае отрицательного ПЦР, то есть мазка, двухнедельного карантина не будет. Власти в Москве вводят дополнительную диагностику пневмонии, только что заявила Анастасия Ракова. Объемы тестирования на грипп также будут увеличены. При этом она говорит, что серьезных сбоев в работе школ и детсадов в Москве с учетом коронавируса нет. Еще она говорит, что систему здравоохранения в городе перестроят, чтобы не смешивались больные коронавирусом, ОРВИ и гриппом. И еще одно из заявлений заммэра Раковой: ситуация на рынке труда в городе стабилизируется.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А вот про рынок труда теперь мы будем говорить чуть более подробно. Сегодня ТАСС со ссылкой на совместное исследование сервиса работа.ру и портала Рамблер пишет о том, что только 36% граждан у нас в стране работают по специальности, полученной в ВУЗе. Андрей Алясов, генеральный директор компании Ченджелендж, если я правильно назвал, член некоммерческого партнерства, эксперты рынка труда. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ченджелендж, правильно сказал?
Да, все правильно. Двух слов. Change и challenge.
Мы я понял.
Мы из того, что давали студентам практику.
Скажите, пожалуйста, вот эти 36% граждан, которые получают одну профессию, а работают по другой, это тревожная история?
Нет, абсолютно не тревожно. Это просто дань жизни. Да? Это связано, наверное, с тремя факторами. Фактор номер один. Мир очень быстро меняется. И поэтому то, чему нас учили, да, как правило, через там, 5-10 лет просто не имеет смысла. Второе, это связано с тем, что, ну, к сожалению, большое количество наших вузов не до конца готово, да, к текущей ситуации. И, ну, люди проучились на специальность, плохо проучились, а они потом решили работать по другому профилю. Да, ну, и третье, да, есть, на самом деле, хорошая фишка, да, такую вещь даже называют горизонтальной ротацией, когда люди поработали в одной сфере, поняли, что это не их, и для того, чтобы расширить свой кругозор и стать лучше, они пошли работать по другой специальности. Это не означает, что они потом через пару лет не вернутся по своей специальности работать.
Но 40% признаются, что никогда не работали по специальности, которая написана у них в дипломе. Зачем тогда на это тратят деньги?
Слушайте, вот это, знаете, это специфика образования, значимость степени наше высшее образование, оно фундаментальное. Пример. Самое востребованное, наверное, сейчас факультет, да, это факультет экономики. Да, а вот вы знаете в такой позиции экономист? Скорее всего, нет. Да, у нас есть в некоторых компаниях экономисты, но в основном люди с факультета экономики идут финансистами, аналитиками, консультантами, дата-аналитиками и кучей других различных позиций. Да, но почему их учат на экономиста? Потому что экономист – это база. Да, этот человек учит понимать экономику, а дальше уже он выбирает специализацию. Вот. Раз. Два. У нас есть огромная тема, связанная с тем, что все-таки заказ на количество мест обучения дает государство, оно дает на основании там, высших данных. После этого человека обучают 4-5 лет, а за это вот время, там, пару лет с момента получения исследований, потом 4-5 лет обучения, прошло 7-8 лет, экономика нехило так изменилась. Поэтому 30-40% будут абсолютно всегда, как бы хорошо мы с вами не взаимодействовали. Единственный способ это исправить, это просто отказаться от высшего образования и делать дополнительные профессиональные курсы образования. Но вы сами понимаете, что это путь никуда.
Понял.
Не дать фундаментальности.
Спасибо. Андрей Алясов, генеральный директор компании Ченджелендж, член некоммерческого партнерства, эксперты рынка труда. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, я не могу не запустить голосование по этому поводу. Итак, вы работаете по специальности, полученной в ВУЗе. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Вы работаете по специальности, которой научились в ВУЗе. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосование пошло. Ну и главное, вот это такая проблема, которая требует решения или нет? Ну, потому что, правда, во-первых, человек выбирает профессию в детстве. Потом проходит время. Меняется мозг. Но меняется и общество, и вполне возможно, что к тому моменту, это длительный процесс, человек естественным образом смотрит на то, что выбрал 5 лет назад, совсем иначе. 7373948. Слушаем вас. 7373948. Не получается. Вот теперь получается. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Прошу.
Я вот как раз тот человек, который получил образование, но практически по образованию не работала. Я химик-преподаватель.
Вот как деле, вы для себя опишите, почему так с вами случилось?
Потому что структура рынка такова, что заработать невозможно. Если за тобой никто не стоит, то приходится уходить в бизнес.
Ну, смотрите, тогда получается, что когда вы учились этому, вы об этом как-то не думали.
Когда я училась, а это было 20 лет назад, я получала хорошее базовое образование, которое мне позволило... спасибо моему вузу, поставить мне мозги на место.
Но мы когда учились в вузе, мы говорили, что нас учат не столько специальности, сколько жизни.
Да. Научили думать. Научили думать. Научили размышлять, выявлять проблему, решать их. И это самое главное.
Понял, спасибо. Но, может быть, тогда нет смысла в этом огромном обилии специальностей? Может быть, высшее образование не для этого? 7373948. И мы продолжаем, да. Вы работаете по специальности, полученной в вузе. 134-21-35. Вы работаете по другой специальности, а не по той, которую получали в вузе и на которую потратили на много лет своей жизни. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Руслан Красногорск. Ну, я вот в начале 90-х учился, как Союз распался, так и вот первый курс мы пошли. Вообще неизвестно, непонятно было, кем быть. Финансистом, банкиром или еще кем-то. Я учился в автомобильно-дорожном институте. А логистика востребована стала только в нулевые годы, через 5 лет после того, как я закончил институт.
Подождите, но ведь я профессию там... выбирают по принципу «мне интересно», а не «это можно выгодно продать».
Было интересно, да, потому что меня было лекало моего интереса Советского Союза. Именно логистика грузов, которые производились и перемещались на территории Советского Союза. Потому что это очень интересно. До сих пор не могут создать программы, которые оптимизируют это перемещение. А тогда казалось... И это все рухнуло. Я в 97-м году закончил.
Понятно. Тогда было трудно выбирать, потому что пока ты выбирал, все радикально менялось. Но теперь-то вроде как стабильности больше, а образование, как пишет Алексей Морозов, это один из инструментариев жизни, а не гарантия успеха. Прямая цитата. Игорь, вы, говорит, лучше подскажите, какие профессии будут востребованы лет через 5-10? Мне дочь надо отправить учиться. И лет через 10-15, чтобы сына тоже отправить учиться. Мне кажется, что тут не в востребованности дело. Надо сначала понять, что нужно дочери или сыну. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я учился в 2009-м. Я поступил. Ну и получается, в 2012-м закончил я уже со средним профессиональным образованием. И так получилось, что я поступал в такой вуз, скажем так, где учиться особо не надо было, но работаю по специальности. То есть, можно сказать, я вот корочку получил, образование не получал, но получилось, что работаю по специальности.
Сложная конструкция, но приняли. 7373948, 675-й, отучился на схемотехника. Пошел по специальности, чтобы опытно работать. В ней быстро забыл все, чему учили. Понял, что на рынке после этого я нужен еще меньше, чем без опыта вовсе. В общем, пришлось самому осваивать смежную профессию и снова начинать с нуля. 7373948, да, голосование продолжается. 134-21-35, вы работаете по профессии, которую получили в вузе. 134-21-36, вы работаете по другой профессии, а не по той, которую в вузе получали. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте. Так, опять не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Да. Мне посчастливилось работать какое-то время по специальности, которую я получал в вузе. Это было из-за того, что мне было интересно. Я устроился в институт водного транспорта. Это было начало 90-х. Поработал на реке, на море. Вот. Потом... Через какое-то время, поняв, что эти деньги можно заработать на суше, стал работать в Москве. как-то так.
Когда вы выбираете, просто я к чему, когда вы выбираете профессию, вы же вряд ли думаете о том, сколько это вам будет приносить денег.
Абсолютно, совершенно правы. Ну, конечно, образ моряка дальнего плавания того времени, конечно, он тоже имел место быть. Ну, вообще, как бы, не только заработком тогда люди жили, как говорится, и сейчас. Море, странствия, путешествия, река. Но вначале на реке, потом
получается, на море, что да. Учимся мы не профессии, а ради высшего образования. Ну, то есть, как бы, ради знаний. Вот и Никитец учился на информатика-психолога, научился ради высшего образования. Работаю все равно в страховой сфере. Я задал вопрос. Ну, у Работа.ру получилось 36% граждан России работают по специальности, полученной в ВУЗе. И я спросил наших слушателей, а кто из нас работает по специальности, полученной в ВУЗе? И что получилось? Ровно то же самое, что и у Работа.ру. 38% говорят, я работаю по специальности, 63% говорят, я работаю по другой специальности, а не по той, которую получил в ВУЗе. Прямо сейчас новости.